они копают это все. Они обосновывают свои действия тем, что у них выданы все необходимые документы. В Департаменте культурного наследия им рекомендовали компанию частную, которая осуществляет археологическое наблюдение. Так вот, наши беседы с археологами нас удивляют. Археологи настаивают на том, что вся территория, которая была раскопана, является грунтом переложенным. Что грунт был перекопан во время строительства небольшого тира, который действительно был на этом месте в конце 30-х годов. Это тир Десаафа, который просуществовал до конца 90-х. И сейчас вот на его основе воздвигли вот этот огромный саркофаг. Так вот, археологи настаивают на том, что первое, это был грунт переложенный, значит, культурный слой не нарушен. И все гробы и кости неизвестно, как туда попали. Больше того, те гробы, которые они находили, они на наших глазах их разрушали.
Археологи разрушали?
Ну как, они описывают, гробовые доски сбрасывают под глину, затаптывают их, кости складывают в мешок, описывают, уносят все. Купили они большой мусорный ящик, туда скидывают эти кости, потом обещают это все отдать Русской Православной Церкви для захоронения.
Вот в таком перемешанном виде?
Да, конечно. Ну а как, это в больших мусорных мешках все лежит. Те артефакты, которые они находят, вот при нас они складывали в ящики, уносили. Куда они там уносили, мы не знаем, но в 23:30, когда они уезжали после визита Следственного комитета, вот это все увозилось.
Как известно, это кладбище очень-очень древнее, и там могут быть артефакты ценные, так что не исключено, что они не попадут ни в какие государственные хранилища?
Сложно сказать, мы не можем обвинять этих археологов ни в чем. Вместе с тем мы отмечаем такой важный момент. Они будут готовить отчет, на наш запрос мы попросили, как общественное объединение, потому что я в частности представляю фонд благотворительный имени Кирилла Орловского, и я попросил их от имени фонда, говорю, давайте мы сделаем запрос, вы нам дадите отчет для дальнейшей работы с правоохранительными органами. По закону отчет готовится 3 года. То есть мы только через 3 года получим официальный отчет археологов, единственных, которые там были, о том, что реально они нашли и что в действительности попало в хранение вот этой частной археологической компании. Если мы выйдем сейчас отсюда и посмотрим следующий подъезд, вот прям следующий, там, знаете, лавка старины. В правоохранительных органах раньше содержатели таких лавок были на оперативном учете. Вот если мы сейчас зайдем туда, мы обнаружим огромное количество каких-то камней. Потом вот эти артефакты чаще всего оказываются в таких лавках и на черном рынке, позволяют этим археологам неплохо зарабатывать.
Для чего нужен такой огромный тир? Для кого он предназначен?
Я позволю себе 2 тезиса, которые, мне кажется, могут быть интересными. Во-первых, само по себе место. Есть такое понятие, и в науке, и в политике все чаще его используют. Духовные центры, которые в корне меняли ту политическую реальность, в которой мы оказываемся. Вот Спас Андроников монастырь был именно таким местом. Туда Дмитрий Донской в 1380 году шел со своей дружиной, измученной, израненной, с огромным количеством гробов. Спас Андроников монастырь. Там митрополит Киприан, который был следующим после митрополита Алексия, а ведь мы все помним, что митрополит Алексий на коленях вырастил буквально Дмитрия Донского, и он несет эти гробы в Спас Андроников монастырь. Их там отпели, и было торжественное захоронение героев Куликовской битвы. Мы сегодня с вами являемся не просто свидетелями разграбления какого-то некрополя. Мы видим, как уничтожается единственное в нашей стране место, где похоронен герой Куликовской битвы. В таком количестве. Мы сейчас нашли имена этих людей, и в ближайшее время мы получим поминик героев Куликовской битвы там захороненных. Слушайте, есть второй момент, который люди, которые нас слушают, обязательно должны это знать. С 19 по 22 год на этом месте. Вы вдумайтесь, не где-то, а именно здесь организовывается первый московский концлагерь. Андроневский концлагерь. Я сегодня читал воспоминания баронессы Врангель. Она пишет уже из Парижа. Это немного, это всего там 5 страничек, но они вызывают абсолютное оцепенение. Это страшно. Вот в этом месте убивали людей. Мы сегодня на месте предполагаемого захоронения тех, кого казнили во время вот этих страшных политических репрессий, находим прострельные кости, пули. И археологи говорят, это тир, поэтому и пули. Но мы видим, что это пуля от винтовок, мы видим, что это пуля от револьверов, и мы прекрасно понимаем, что это не стиропули. На хранении в музее есть 2 черепа с прострельными головами. В музее имени Андрея Рублева, который находится на территории этого монастыря. Конечно, вот наша первенствующая задача сейчас. Мы написали письма Федотову, и мы очень ждем от СПЧ при президенте, что они нам помогут, и мы восстановим мемориал жертвам политических репрессий на этом месте. Живы дети тех людей, кто там пострадал. Им дай им очень много лет. Но внуки точно живы, внуки должны иметь место, где похоронены их бабушки и дедушки.
Сергей, правильно ли я вас поняла, что среди тех костей, которые сейчас складывают в мешки, могут быть останки и расстрелянных в 20-е годы?
По тем документам, которые доступны нам сейчас, там расстреливали. Кости людей, которые мы находим сегодня в изобилии, это в том числе кости тех, кого там расстреливали. Но нам нужны подтверждения от Федеральной службы безопасности. Официальные, с перечнем фамилий и имен, кого расстреляли, и с обязательным указанием мест расстрела и захоронения. Потому что мы предполагаем, где это было, и мы нашли...
На этой территории
да,
было, да?
Да, и мы нашли того экскаваторчика, который раскапывал массовое захоронение, и потом, учитывая, что никто не наблюдал за этим, они множество КАМАЗов собрали с костями и отвалили на территорию некрополя, и сверху посыпали грунтом. Поэтому, если вы сейчас придете на эту территорию, вы идете и буквально спотыкаетесь о кости людей. Это ребра, это бедренные кости, руки. Это такая картинка апокалипсиса, которую сложно придумать, но вы вот оказываетесь в середине. Но самое страшное, что вы видите людей, которым ну, не просто все равно, они озлоблены, потому что им мешают осваивать эту территорию. И хочется каждого из них остановить и спросить, это 2016 год, вы не путаете ничего? Они озлоблены в первую очередь тем, что все это вскрылось. Изначально, когда появился этот 15-метровый в высоту и более 4 метров в глубину объект, они его называют тиром практической пулевой стрельбы. Это не спортивный тир, это тир, где, во-первых, будет храниться огромное количество настоящих боевых зарядов, и где будут стрелять с автоматов, калашникова, с пистолетов боевых, реальными боевыми пулями. Я ставлю сейчас вопрос вот перед общественностью. А мы не боимся, что если там что-то сгорится и взорвется, мы потеряем величайшее наследие нашей страны, то наследие, которое мы уже никогда не восстановим. На территории музея есть единственный действующий храм, и это единственный храм, который является самым старым храмом в городе Москве. Это тот самый храм, который мы с вами видим в фильме Тарковского «Андрей Рублев». Вот именно там происходили съемки. И мне кажется, для того, чтобы представить, вот что в ближайшее время мы вдруг можем потерять, надо включить одну из серий и просто посмотреть ту совершенно потрясающую атмосферу, которую Тарковский передал. Это первое. Второе, то, что мы сегодня наблюдаем. Знаете, вчера экскаватор копал и выкопал, например, на могильную плиту, на ней написано «Здесь покоится младенец Ксения Шишкина 1896 года». Я открываю перечень имен, она там есть. И ты подходишь к другому камню, который также торчит вот из этих отвалов грунта, который они сейчас перемешивают с кирпичом красным. Это не просто кирпич. Это кирпичи из склепов нашего дворянства. Например, представляете, вы подходите к памятнику Волконский. Кто же этот Волконский? Вот это прототип того старого Волконского в «Войне и мире». Вы подходите, а это Третьякова, это Трубецкие, а вот усыпальница Нарышкиных. А вот здесь лежит сам Жигарев, первый чайный магнат нашей Москвы, который построил удивительный храм Мартина Исповедника на Таганке. И вы вот ходите и понимаете, что вот эти могилы, они под вами, вы знаете, где они лежат, но по ним ездят трактора.
Допустим, вам удастся добиться справедливости. Что можно сделать? Ведь все равно это все зарыто уже сейчас.
Вы знаете, мы не романтики, мы все рассчитали, у нас очень хорошая, плотная юридическая позиция. Это территория прихода. Соответственно, мы ее до снега огородим. Приход называется «Спаса нерукотворного храма в Андрониковском монастыре». Даже несмотря на те строения, которые там есть, мы имеем полное право лишить их подъезда и подхода. Они должны будут, после того, как мы огородим и засыпем все грунтом, должны будут идти в суды и доказывать, что им надо выделить стоянку для машин на кладбище и так далее. Мы в ближайшее время, мы уже заказали крест поклонный, мы поставим большой поклонный крест, и, Бог даст, мы получим имена репрессированных, и уже в ближайшее время эти имена будут там написаны. Мы сделаем большой мемориал. Вы знаете, у нас мечта, чтобы 9 мая дети шли на Красную площадь, безусловно, но обязательно шли еще на этот городской некрополь и возлагали цветы героям Куликовской битвы, героям Северной войны Петра I, героям войны 1812 года, репрессированным в 1922 год. И, конечно, ходили по этим тропинкам. Музей Щусева готов нам передать удивительное надгробие, которое чудом сохранились с этого некрополя. Мы их поставим на места. Вот те осколки, если вы там побывали, там много осколков могильных камней, мы их восстановим, и у горожан появится место для городской панихиды. Нам кажется, что москвичам в высшей степени важно в такой свой культурный график поставить еще и место о заботе не только о своих сородниках, но еще и о тех, благодаря которым они живы и живут в нашей стране, и мы обязаны ходить и помнить то дворянство, то купечество, тех героев, благодаря которым мы сегодня живем.